В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре в понедельник, 20 февраля. И в ближайший час говорим о таком. На какой стадии расследование расстрела Небесной Сотни?
Це була революція всієї країни, а не там купка людей, киян там чи західників.
Отведут ли вооружение на Донбассе согласно последним договоренностям в Минске? Украинский документальный фильм о последствиях войны взял гран-при на кинофестивале Берлинале. Его герои – подростки из села Николаевка на Донеччине.
Круто. Эмоции такие бешеные, все просто. Даже невозможно их передать словами.
А в студии мы поговорим о том, зачем Россия признала так называемые документы группировок ЛДНР. Почему именно сейчас? И означает ли это фактическое признание так называемых республик на Донбассе России? У нас в гостях политолог Константин Батовский, эксперт по международным вопросам Бача Корчелава, а также по телефонной связи из Москвы российский журналист Иван Сухов. Друзья, вопрос к вам. Поменялось ли ваше отношение к так называемым документам группировок ЛНР и ДНР после признания их Россией? И зачем, по вашему мнению, Владимир Путин пошел на этот шаг? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. Сегодня вам о них расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, топ-тема последних дней – это признание на выходных Владимиром Путиным так называемых документов группировок ДНР, ЛНР на территории России. Но я знаю, что ты знаешь, что не все так гладко.
Да, так и есть. В частности, сегодня Беларусь сообщила, что они не будут пускать людей с такими документами, несмотря на то, что у них таможенный союз с Россией. Об этом подробнее через пару секунд. В Авдеевке полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, теплоснабжение в Авдеевке осуществляется в штатном режиме. Ранее сегодня, как сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский, на неподконтрольной украинской власти территории Донеччины электромонтажники восстановили поврежденную опору и отремонтировали разрыв линии электропередач. Электричество в городе отсутствовало с 18 февраля. Признание России так называемых паспортов ЛДНР не вносит никаких коррективов в работу белорусского пограничного ведомства. Въехать в Беларусь по таким документам, как и раньше, невозможно. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский. Передают Интерфакс. По его словам, также будет нарушением законодательства и въезд людей с так называемыми документами отдельных районов Донбасса через российско-белорусский участок границы. Президент России Владимир Путин, напомню, 18 февраля подписал указ, который признал некоторые так называемые документы, изданные в отдельных районах Украины подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе один военный погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, обстрелы продолжались на всех оперативных направлениях. Из крупнокалиберного оружия была обстреляна Авдіївка, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора відбулося два ворожі обстріли. Противник надвечір порушив режим тиші у Валуському та Новоолександрівці. Однак при цьому важке озброєння ворогом не застосовувалося. Донецький напрямок. Протягом дня в районі Авдіївки вчора ворог випустив 120 мінометних мін та понад 50 танкових снарядів. Маріупольський напрямок. На приморських рубежах вчора відбувся один ворожий мінометний обстріл у Лебединському.
Луганские сепаратисты, в свою очередь, обвиняют вооруженные силы Украины в 8 случаях обстрелов территорий под их контролем. Сепаратисты из группировки ДНР об обстрелах со стороны украинских военных не сообщают. В Украине сегодня чтят память об участниках событий Евромайдана, погибших во время столкновений в центре Киева зимой 2014 года. Третью годовщину Дня Героев Небесной Сотни отмечают также и в городах Донбасса, подконтрольных украинской власти. В частности, на центральной площади Краматорска на небольшой митинг собрались представители областной власти, местные жители и школьники. В Мариуполе городская власть также устроила памятное мероприятие. В Славянске событие прошло в здании исполкома, гости почтили минутой молчания память погибших. І по сообщенню Українського гідрометцентру, завтра, 21 января, на Донеччині і Луганщині будет пасмурно, ночью без существенных осадков. Днем прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 1 тепла, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
По всей Украине сегодня чтили годовщину памяти о погибших зимой 2014 года во время событий на Майдане. Памятные мероприятия прошли и в городах Донецкой области. В списках Небесной Сотни есть и трое жителей Донбасса. О том, что революция достоинства не знала регионального и языкового деления, и о том, на какой стадии расследование дел о событиях на Майдане сейчас, в материале Дмитрия Донского.
Сегодня в Краматорске, Мариуполе, Славянске, наиболее крупных городах подконтрольного Украине Донбасса, прошли памятные митинги. Трое жителей Донецкой области погибли на Майдане. Волонтер организации Евромайдан СОС Марина Томак вспоминает события 2014 года. Рассказывает, что встречала на Майдане очень много приехавших с Донбасса.
Люди с Донбасса были, плюс же в самому там и Донецку, и Луганску. Мы добре пам'ятаем, что там тоже был Майдан, были акции. И они відбувалися в значно більш такі напружені навіть атмосфері. Ну, я маю на увазі до моменту, коли вже почалося відверте вбивство на Майдані, тому що цих людей було менше, ніж, звісно, в Києві, і вони були менш захищені. Ну, це була революція всієї країни, а не там купка людей, киян там, чи західників.
На даний момент діла по Майдану під контролем Генпрокуратури України. Слідство йде більше, ніж по 250 ділам. До суда поки дійшли тільки діла по виконувачам, вважає адвокат Небесної Сотні Павел Дікань.
Є діла, які могли би бути вже розслідувані в отношении організаторів. К сожалению, на сьогоднішній день в силу, мені кажется, ряду причин, в тому числі відсутствие общей координації слідства, ці діла не готові к суду. Організаторів я имею в виду вже і руководителей підрозділів на уровні адміністрації президента, откуда исходили определенные распоряжения на уровне президента, міністра.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня опубликовал на странице Facebook список подозреваемых из высших эшелонов власти. Также там указано, что в суд направлено уже 142 обвинительных акта, а виновными признаны 11 человек. У преступлений, совершенных на Майдане, срока давности нет, считает еще один адвокат родственников погибших Виталий Титыч. Родственники потерпевших готовы подождать, лишь бы виновные были наказаны, говорит адвокат.
Злиться никто не даст, тому так чи інакше це буде розслідувано. Я думаю, так всі налаштовані, як і весь народ в Україні. Я вам нагадаю, що, наприклад, в Литві слідування нападу на протестувальників 91-го року тільки зараз направлено в частині до суду. Питання покарання невідворотності – це головне. Буде максимально якісно це робити.
20 февраля в Києві було вбито 48 чоловік. Сьогодні в столиці пройшло множество пам'ятних собрань. Силовики обеспечували спокійствие, а с утра в центрі Києва правоохранители задержали молодого чоловіка з гранатою, розповідає советник міністра МВД Зарян Шкіль.
Окрім того, що ви знаєте, що було затримано сьогодні з гранатою РГД-5 молоду людину на Хрещатику. В цілому зараз все спокійно, але ще на вечір заплановані деякі заходи.
До сих пор нет ответа на вопрос, хто отдав приказ стріляти по активістам Майдана. В 2015 году в Генпрокуратурі України заявили, що приказ стріляти отдав Віктор Янукович. Сам Віктор Янукович, виступає в качестве свидетеля, заявив, що йому нічого не известно о приказах силовикам. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
По словам волонтеров, власть в Украине нужно менять на кардинально новых людей, но не таким способом, как это произошло 3 года назад. Об этом в интервью журналисту Елене Римовской заявил волонтер Юрий Касьянов. Напомним, сегодня в Украине чтят память об участниках событий на Майдане независимости в Киеве. В этом году, в принципе, как и в предыдущие годы, мемориальные мероприятия проходят под лозунгом «наказать виновных». Кроме того, в годовщину революции и достоинства продолжаются столкновения правоохранителей и сторонников торговой блокады отдельных районов Донбасса. Митингующие обвиняют власть в нарушении права на мирный протест и планируют продолжать акцию. Так с чем же украинцы подошли к третьей годовщине гибели героев Небесной Сотни? К вашему вниманию фрагмент интервью.
Сутички під адміністрацією президента, сутички в центрі Києва. От, пане Касьяно, ви особисто для себе як це оцінюєте? Це третій Майдан? Чи як це назвати?
Я був 1 декабря 2013 року на Банковій, був весь день на Майдані. И, конечно, сравнить то, что было 1 декабря 2013 года или в феврале на Грушевского с тем, что происходит сейчас, невозможно. То есть не может быть третий Майдан, когда он не поддержан основной массой населения. Не может быть третий Майдан, которого нету явных целей, кроме целей торговой блокады. Эти цели понятны, и они актуальны, и нам нужно разорвать все отношения с Российской Федерацией как с агрессором, а не только там с оккупированными территориями, не только с предприятиями Ахметова. Но это, безусловно, не третий Майдан. Это просто группа лиц, которые пытаются заработать какой-то политический капитал, устраивают акции, которые основная масса населения не поддерживает. Плохо или это хорошо, это уже второй вопрос, потому что действительно прошло 3 года, не наказаны до сих пор, даже не названы виновные в расстреле Небесной Сотни, не произошло революционных изменений в стране. Власть просто перекрасила фасад. Мы видим, что у нас нет ни военных, ни экономических успехов. И, безусловно, что эту власть надо менять. Менять кардинально на кардинально новых людей. Но не в такой способ. Я не хочу, чтобы группа авантюристов захватила власть. И тогда будет только еще хуже.
Вы выступаете против радикальных гасел. И вот буквально за годину, мне кажется, чи за пару годин до ефіру, вы опубликовали в себе у Фейсбуці заяву от группы «Військовий комитет». Комітет про те, що ви проти закликів до повалення влади і про те, за те, щоб владу змінювати мирним шляхом.
Ну, я наоборот, я очень радикальный человек. Я, скажем так, за войну до победного конца, за полный разрыв отношений с оккупантами, с агрессорами, за революционные изменения. Я за то, чтобы убрать всех чиновников, буквально всех от корыта, потому что все они заражены вирусом коррупции. За то, чтобы пришли новые люди, а не менялась, не тасовалась колода, чтобы мы не меняли Порошенко на Тимошенко и на остальных людей, которые вышли из шинели Кучмы. Но я категорически против, чтобы за этими лозунгами, за этими правильными словами стояли люди, которые на самом деле являются маргиналами, которые имеют темное прошлое. И я со многими из них знаком, и с их темным прошлым тоже. Поэтому я вовсе не хочу, чтобы эту тему эксплуатировали такие люди, поднимали народ и устраивали вот эти провокации, которые могут закончиться кровью.
Треть населения Украины считает события на Майдане вооруженным переворотом. Таковы результаты социсследования Киевского института социологии, подготовленного по заказу общественной организации «Детектор Медиа». Так почему и за что люди вышли на Майдан? И к чему это привело? В следующем нашем материале мы развенчаем самые популярные мифы о Евромайдане, популярные и среди жителей Донбасса.
Мифы о Майдане. Майдан был агрессивен и привел к вооруженному перевороту. Нет, Майдан – это мирные многомиллионные протесты. Вначале на Майдан вышла молодежь, студенты, затем приехали тысячи безоружных людей, а агрессивно на Майдане действовали правоохранительные силы, Беркут. И наоборот, именно мирных протестующих расстреляли на Институтской в феврале 2014-го. Теперь погибших называют «Небесная сотня». Оппозиция, вышедшая на Майдан, захватила власть, и сегодняшнее руководство страны нелегитимно. Нет, президент страны в 2014-м Виктор Янукович сам оставил пост и уехал в Россию, а затем украинский парламент зафиксировал его самоустранение. Выборы президента, на которых победил Петр Порошенко, были признаны европейскими наблюдателями одними из самых демократичных. А Верховную Раду, в составе которой были и члены партии регионов, также переизбрали уже осенью 2014-го, а после этого формировали новое правительство. Майдан организовали против Донбасса и донецкого президента Виктора Януковича, и теперь из-за этого украинцы ненавидят жителей Донбасса. Нет, Майдан недаром называют европейским. Прежде всего, он вышел за движение Украины к Европе. Причина – Виктор Янукович отложил подписание Евроассоциации. Майдан стоял за европейские ценности – соблюдение прав и свобод граждан, демократию, справедливость. По мнению сотен тысяч протестующих, во время президентства Виктора Януковича эти ценности попирались. На Майдан вышли только украинские националисты, бандеровцы, и они же сейчас у власти. Нет, жителей западных областей, где традиционно поддерживают правые партии, на Майдане было не более 30-40%. На центральную площадь Киева вышли представители всех областей Украины. Немало было и донецких палаток. А партии «Свобода» и «Правый сектор», ставшие символами национализма, на выборах после Майдана даже не прошли в парламент. То есть победа Майдана к победе национализма не привела. Майдан вышел за украинский язык, а все, кто говорил на украинском, ненавидят русских и русскоговорящих. Нет, на Майдане говорили и на украинском, и на русском, и еще на очень многих языках. И никто замечаний по этому поводу не делал. Майдан вышел за свободу слова, а она предполагает свободу изъяснения на любом языке. Да и демократия предполагает свободный выбор языка общения. И ненависти в Европе к говорящим на ином языке нет. Майдан организовали США и финансировал Госдеп, и теперь Украина – вассал США. Нет, призыв к Майдану распространяли украинские журналисты. На Майдан вышли сотни тысяч украинских граждан, среди пришедших много киевлян. А европейские лидеры и Америка поддержали стремление украинцев к правовому государству и демократическим ценностям. И именно поэтому помогали Евромайдану. Украинские лидеры самостоятельно определяют внешнюю и внутреннюю политику, а американское радио «Свобода» даже не имеет права иметь в Украине собственную частоту.
Договоренность трехсторонней контактной группы отвести тяжелое вооружение до 20 февраля вновь сорвана. На линии соприкосновения продолжаются обстрелы. И военные не видят предпосылок для наступления режима тишины. Украинские военные эксперты считают, что Минский процесс себя исчерпал, а заявления его участников ни на что не влияют. Тем временем из-за боевых действий продолжают страдать мирные жители. Только за последние три дня ранения получили 8 человек.
В зоне боевых действий обстрелы фиксируются на всех направлениях. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его словам, за сутки позиции украинских вооруженных сил обстреливались 62 раза. На Луганском направлении огонь велся вблизи сел Валуйская и Новоалександровка. На Мариупольском под обстрел из минометов попали населенные пункты Лебединская и Новотроицкая. Наиболее острая ситуация на Донецком направлении. В частности, интенсивные обстрелы фиксировались на Светлодарской дуге в районе Донецка. Донецкого аэропорта и Горловки. А возле Авдіївки в течение 10 часов шел бой, говорит Александр Матузяник.
І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув. Ще один боєць зазнав поранення. Усі ці втрати за добу припадають на Авдіївку.
О несоблюдении режима тишины заявляют и сепаратисты. По данным так называемого представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Морочка, их позиции за сутки подвергались обстрелам 8 раз. Тем временем из-за боевых действий продолжают страдать мирные жители. Только за последние три дня ранения получили 8 человек. Четверо в Авдеевке, двое в Волновахе, один в Бахмуте, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. На Луганщине ранения получила жительница села Артема Станично-Луганского района, говорит в сводке полиции региона.
19 февраля в городскую больницу города Счастье с диагнозом слепое пулевое ранение левой ключичной области доставлена 38-летняя жительница села Артема Станично-Луганского района. Проверкой установлено, что указанные телесные повреждения женщина получила в результате обстрела.
Напомним, 15 февраля на заседании трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения до 20 февраля. Но пока предпосылок для этого нет, заявляют военные, так как обстрелы продолжаются. В свою очередь, украинский военный эксперт Антон Михненко считает, что Минский процесс себя исчерпал, а заявления его участников ни на что не влияют.
Сейчас мы видим, что очень много контактных групп по переговорному процессу, как по гуманитарным вопросам, так и по поводу военных вопросов, по экономическим вопросам, они фактически не действуют. Они не приносят никакие плоды, потому что в первую очередь они блокируются со стороны ОРДЛО, и которые курируются непосредственно Кремлем.
Кремль тем временем занял выжидательную позицию, чтобы понять, какой будет политика Дональда Трампа в отношении России. А Донбасс в этом процессе, по мнению Антона Михненко, скорее всего станет разменной монетой. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Разрушительный уикенд пережила Авдеевка. Центр города вновь попал под обстрел из крупнокалиберной артиллерии. Город вновь остался без электроэнергии. Однако все надеются, что благодаря режиму тишины аварийным бригадам удастся восстановить линии электропередач. Репортаж Никиты Луцкого.
Боевые действия возле Авдеевки не прекращаются. Из-за массированного артиллерийского обстрела снова пострадал центр города. Один из снарядов угодил в девятиэтажку. Только чудом никто не погиб, рассказывает житель города Виталий.
Я зашел на кухню, открыл шторку и слышу, что это летит. Ну, вот, я ощущал, как бы даже не слышал этого чего-то, но оно что-то на меня надвигается. Я, наверное, инстинктивно немножко присел.
Виталий прошел афганскую войну, потерял ногу. Говорит, что снаряд влетел в его окно и разорвался на диване. От взрыва пострадали все соседские квартиры на двух этажах. Завалы разбирают всем миром. Ранения получили двое подростков. Мальчики сейчас находятся в городской больнице. Несмотря на обстрелы, медицинское учреждение продолжает работать, говорит главврач Авдеевской больницы Ирина Лагода.
Мы працюємо зараз в штатному режимі, приймаємо як поранених місцевих жителів, так і захворівших. Необхідний запас резерв ліків, перев'язувальних матеріалів, донорської крові є в лікарні.
Власти обещают, что всем, кому негде будет жить, предоставят временное жилье. Также руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жибрицкий пообещал предоставить строительные материалы для восстановления пострадавших домов в кратчайшие сроки без бюрократических проволочек, говорит Павел Жибрицкий.
Тим, кому потрібно буде житло, ми надамо. А зараз прийняв рішення, що пенсіонерам ми мало можемо допомогу, але я думаю, що я знайду в тому числі приватний бізнес, який допоможе, і ми надамо більш вагому фінансову допомогу якраз малозабезпеченим людям, тому що ну втратили все. Холодильник, телевізор, меблі, ну нічого немає. Ну ще якісь речі, можливо, ще й витягнуть із-під завалів, але в принципі залишиться десь нічим.
Сьогодні днем в Авдіївці тихо, всі комунальні служби и учреждения работают, а энергетики восстанавливают перебитые линии электропередач, рассказывает руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
На данный момент все обеспечивающие органы города работают в нормальном режиме, кроме электроэнергии. Все работает от корисовных генераторов, школы работают, дитячі садочки открыты. В принципе, мы место за винятком того, что нет электроэнергии, живем нормальным життям.
Линии электропередач на подконтрольной Киеву территории удалось восстановить быстро. С противоположной стороны аварийные бригады также выехали для ремонта проводов. Свет в городе должен появиться уже сегодня, обещают власти. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Зачем Россия признала так называемые документы группировок ЛНР, ДНР? Почему именно сейчас? И означает ли это фактическое признание так называемых республик России? Об этом мы говорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях политолог Константин Батовский. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Также по телефонной связи с нами эксперт-международник, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бача Корчелава. Здравствуйте, Бача.
Добрый день.
Друзья, к вам вопрос. Я обращаюсь к слушателям. С вашей точки зрения, поменялось ли ваше отношение к так называемым документам группировок ДНР и ЛНР после указа Владимира Путина о их признании действительности на территории России? И зачем вообще Владимир Путин, с вашей точки зрения, пошел на этот шаг? Номер 0800-300-403. Звоните к нам, высказывайтесь. Константин, к вам первый вопрос. У всех поступков есть цель, особенно вот Владимира Путина, о котором говорят, что он сильный тактик, но слабый стратег. Да, но это такое общее мнение среди политологов. Какая цель у этого решения, с вашей точки зрения?
Ну, цель одна – повысить ставки в глобальном торге с Соединенными Штатами. И, к сожалению, наши граждане, которые оказались сейчас на оккупированной территории, являются заложниками амбиций этого политика, нездоровых амбиций, я бы сказал. Этим жестом он просто повышает ставки в торге с Трампом, потому что в представлении Путина мир возможно разделить вот на салфетки из ресторана, договорившись вот так вот между собой. И президенты, которые договариваются о разделе мира, обладают полнотой власти и могут делать все, что угодно. В этой картине мира у Путина не существует как бы ни институтов политических, ни парламентов, ни медиа, ни СМИ, ни гражданского общества. Он считает, что вот он может делить мир. И понятно, что повседневная жизнь людей, обладателей этих как бы документов, она ни в коем случае не изменится, потому что мы все знаем, как работает бюрократия в России. Признание документа не означает, что вот по аттестату можно будет поступить там в российский вуз, или с дипломом можно получить будет трудоустройство в России.
Ну так, это же указ, такой... Константин.
Это указ, но дальше начинаются тонкости, вроде мы его признаем, а вот апостиль, пожалуйста, сделайте, а вот другие были образовательные стандарты. Ну, то есть все, с чем сталкиваются люди, которые пытаются начать жизнь в России, с Федеральной миграционной службой, с образованием, но все, я уверен, сохранится абсолютно, и никаких поблажек людям абсолютно от этого не будет, я в этом уверен, потому что так работает бюрократия в этой стране, вот в России, она работает только в репрессивном ключе.
Хорошо, вы говорите о том, что таким образом Владимир Путин повышает ставки, я так подразумеваю, что у него появляются какие-то дополнительные рычаги. Что вы, расшифруйте, пожалуйста, что это имеется в виду? Вы имеете в виду, что это на фоне резких заявлений в адрес России на Мюнхенской конференции по безопасности, на фоне твита пресс-секретаря Дональда Трампа о том, что России следовало бы вернуть Крым, вы об этом говорите, да, что в таких условиях Кремль идет на такой шаг?
Кремль хочет действительно вот поделить мир и иметь некую большую сделку с Соединенными Штатами о разделе сфер влияния, чтобы Соединенные Штаты раз и навсегда отказались от продвижения своих интересов на территориях, которые Путин считает жизненно важными территориями для интересов России. И, собственно, это он и пытался показать вот этим вот указом, а спусковым крючком, мне кажется, послужила все-таки блокада, потому что это событие тоже крайне интересное, и действия очень подозрительно синхронизируются между вот блокадой, эскалацией, блокадой и последующим заявлением Путина. То есть очевидно, что Кремль торопится разрешить ситуацию вокруг Донбасса, торопится разрешить ее в выгодном для себя ключе, и поэтому происходят вот такие вот события. Но и он также дает понять, каков может быть следующий шаг. Очевидно, что единственным пространством для следующего шага для Кремля остается признание независимости ЛНР и ДНР по сценарию признания Южной Осетии и Абхазии. То есть это в одностороннем порядке Россия вот так вот признает их независимость и на легальной базе разместит там свое воинское, собственно, свои военные базы.
Но мы еще батча спросим. В принципе, да, алгоритм такой же. Сначала в Южной Осетии и Абхазии признали паспорта, потом признали независимость. Вот об общем различном спросим у батча Корчелава, но сначала послушаем нашего слушателя. Из Славянска к нам дозвонился Сергей, насколько я понимаю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос или комментарий?
Да, Сергей Славянска. Я хочу сказать... поддержать в чем-то мнение вашего эксперта, что признание документов ДНР и ЛНР является, безусловно, первым шагом к юридическому признанию этих республик. Почему? Потому что здесь это есть своя логика в этих событиях. Безусловно, она имеет аналоги с Абхазией и Южной Осетией. И, во-вторых, логика действительно, это все связано и не в последнюю очередь с блокадой торговой. То есть фактически Украина или в лице радикальных своих людей дает прямо понять жителям ДНР и ЛНР, что они, им не нужны, просто по большому счету не нужны. Поэтому вот происходит то, что происходит.
Спасибо большое за мнение. Бача, к вам вопрос. Видите ли вы, как вот наш слушатель и Константин, вот такое вот повторение алгоритма южно-осетинского и абхазского сценария? Ждете ли вы признания независимости группировок ДНР и ЛНР?
Ну, даже если признание независимости группировок, если станет такой вопрос, он станет не в ближайшее время. Этому должна предшествовать целая череда событий для того, чтобы... для начала погрузить ситуацию в абсурд, как это обычно делает Российская Федерация, а потом в этом абсурде пытаться искать здравый смысл, который найти никто не может. Потому что после признания, допустим, документов Южной Осетии и Абхазии последовал шаг по упрощенной процедуре раздачи паспортов Российской Федерации. Хотя там, условно социальные нагрузки или там каких-то дополнительных обязательств раздачи этих паспортов не несла, и они объясняли эту раздачу паспортов тем, что это поможет разрядить гуманитарную ситуацию, но людям надо как-то передвигаться. А эти документы не признает типа никто, кроме России. Хотя зачем это делать, тоже было понятно, потому что в момент, когда Россия, в принципе, искусственно тормозила процесс урегулирования конфликтов,
в то же время там создавала провокации, в результате которых дальше, если на эти провокации отвечали, она говорила, что а теперь она защищает интересы своих соотечественников. То есть это процесс немножко растянутый во времени, но он очень хорошо, этот механизм отлажен у россиян. Они хорошо знают, как это делать, потому что они делали это уже не раз, не два на территориях бывшего СССР.
То есть мы можем сказать с такой большой натяжкой, что признание так называемых документов – это прелюдия к признанию так называемой государственности ДНР, ЛНР, я вас правильно понимаю? То есть этого, вероятно, очень можно ожидать все-таки, да? Вы говорите о том, что есть несколько шагов, но все же.
Не в ближайшем будущем, а это растянутый во времени процесс. Еще раз говорю, потому что юридически он лишен всякого смысла. Как можно признавать документы чего-то, чего не существует? Потому что теоретически у граждан, живущих на этой территории, есть украинские паспорта. А для пересечения границы с Россией не нужен даже иностранный паспорт, достаточно внутреннего паспорта, срок действия от которого довольно длителен. А в то же время, признавая документы, выдаваемые вот этими образованиями, то есть ну, юридически там нету никакого смысла. Но там есть важный момент в этом указе. Они помимо документов, паспортов или свидетельства о рождении, или там, допустим, окончания вузов, они признают и номерные знаки, и документы на транспортные средства, выданные в этих двух образованиях. А проблема состоит в том, что такие вещи могут привести там к созданию классической серой зоны, через которую там будет криминальная миграция и так далее. Но это целый такой комплекс, который, в общем, требует большого внимания. Этот шаг, на самом деле, указывает на то, что Россия не собирается проводить мирное урегулирование. Некоторые наши аналитики указывают на то, что там есть оговорка, что до полного политического урегулирования конфликта, а мы пока даже не прошли этап стойкого невозобновления вооруженного противостояния. То есть, а этап политического урегулирования, он явно не в ближайших месяцах и годах лежит, к сожалению.
Константин, к вам еще один вопрос. Все-таки хочу услышать, расшифровать вашу позицию. Вы говорите о том, что Кремль в переговорах с Западом повышает ставки. Что он хочет таким образом сказать, вот таким жестом все-таки?
Ну, цель у Кремля, она одна, это признание мировым сообществом, принятие факта оккупации Крыма. Чтобы этот вопрос вот был решен раз и навсегда. Вот это, в этом вот состоит их цель. А дальше уже, чтобы отменили санкции, соответственно, и все вернулось на круги свои.
То есть ради этого можно таким фактическим образом интегрировать группировки ЛНР, ДНР в тело России? То есть даже на это готов Владимир Путин?
Я думаю, что в юго-осетинский, абхазский сценарий, он же не про интегрирование, а, как правильно заметил мой коллега, он про то, чтобы создать непризнанные серые буферные зоны, через которые происходит трафик всего на свете, начиная от оружия, заканчивая людей. И это вот такие вот очаги независимости, как раковые опухоли на теле здорового государства. Потому что, допустим, годы существования непризнанных республик приводят к тому, что там появляются поколения людей, которые вот лишены школьного образования. Единственное, что они могут делать профессионально, это воевать. Это вот такая вот палестинизация, что называется. То есть создание вот такого вот процесса исключительно с одной целью – провоцировать хаос и насилие. Единственное, чем вот все-таки отличается наша ситуация, это тем, что наш народ, украинцы, мы ментально для нас вот постоянная война и воинство, и доблесть воинская, и этика так свойственная кавказским народам, все-таки не сильно свойственна украинцам. Поэтому наш народ и не поддерживает, собственно, вот эти вот попытки. Зато наш народ очень хорош вот в партизанском сопротивлении, и, я надеюсь, еще проявит себя в этом на оккупированных территориях.
Послушаем слушателя. Сергей из Краматорска. Здравствуйте. Ваш вопрос или комментарий?
Здравствуйте, Денис, спасибо, что узнаете уже. Ну, то, что Россия нарушает все нормы и мыслимые, и немыслимые нормы международного права, я думаю, что удивляться этому не стоит. Она хочет показать, а вот мы так сделаем, и что? И реакция какая будет? Ну, только в Украине реакция, а в мировом сообществе пока реакции такой особо нету, честное слово. А зачем это делать? Мне кажется, что давно уже ходят разговоры, и в том числе на той на Орду, что Россия хочет слить эту территорию, эту Орду, в Украину. На каких условиях, непонятно еще. Но ходят такие разговоры. И там, возмущения, наверное, какие-то идут. И, наверное,
Россия хочет показать, что вот, знаете, мы сливать не собираемся, мы даже признаем ваши документы. Может, из-за этого, как вы думаете?
Спасибо за вопрос.
Ну, мне кажется, что вот одним еще важным последствием признания вот этих вот бумажек из цветного принтера является то, что на самом деле Россия показала всему мировому сообществу свою глубокую вовлеченность в процессы, которые происходят на оккупированных территориях. Если раньше их стратегия была в том, что мы якобы вот ни при чем, там шахтеры и трактористы воюют на захваченном ими же оружии, то сейчас вот очевидно абсолютно глубокое вмешательство России в вот эти вот процессы. Для международного правосудия, мне кажется, это очень сильный аргумент, и эта позиция, ну, она будет еще использована Украиной дальше для преследования России в международных судах.
Константин, а такой еще к вам вопрос. Вот в контексте блокады, которую вы упомянули, да, можно себе представить, что сейчас уже предприятия, которые находятся на территории группировок ДНР, ЛНР, они стагнируют, да, каким-то образом. Сейчас перекрывается полностью железнодорожно-автомобильное сообщение с Украиной. Получается, что территории и в то же время сепаратисты пытаются, так сказать, национализировать, да, предприятия, которые платят, находятся на их территории и платят налоги в украинский бюджет. Получится, что... Ну, вот если блокада будет продолжаться, все будет так же дальше, на территории ЛНР, ДНР появится, ну, гуманитарная катастрофа, в которой, естественно, обвинят Россию, и Россия может быть таким образом выдачей этих паспортов, упрощением, да, перемещения людей по своей территории, действительно делать какую-то гуманитарную акцию, потому что ее же обвинят в этом случае.
Ну, я думаю, что Кремль не заинтересован в проведении каких-либо гуманитарных акций, тем более в увеличении сметы расходов на содержание такой оравы людей. Наша ситуация все-таки отличается от осетинской и абхазской масштабом
гораздо
населения.
Больше людей.
Гораздо больше населения, и я думаю, что никому не надо в России, чтобы квалифицированные кадры, которые все-таки там присутствуют в избытке, приезжали и забирали рабочие места у русских граждан, тем более, что их там не так и много, имею в виду рабочих мест. Поэтому...
Но они же хлынут, в любом случае хлынут в случае обострения, в случае голода в Донецке и Луганске.
Я думаю, что они будут балансировать, это не будет голод, это будет именно просто вот такое вот планомерное управляемое разложение. То есть разложение в плане того, что люди будут находиться под постоянным информационным прессом, им будет по-прежнему выплачиваться некий минимум, позволяющий не умереть с голоду, но ни о каком, естественно, там росте, развитии, образовании, прости господи, речи вообще идти не будет. Их интерес в том, чтобы человеческий капитал понижался, чтобы люди не только не уезжали, а оставались и были привязаны к этому месту, но и в том, чтобы они по-прежнему сидели на игле российской пропаганды и верили в то, что, собственно, говорят.
Послушаем слушателя. Олег, Луганская область. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу высказать свое такое предположение. Я, конечно, точно не знаю, какие мотивы, да, но, возможно, тут просто банально техническая причина, потому что вот эти документы то выдаются, и люди начинают ездить в Россию и сталкиваются многие с тем, что там где-то гаишник сказал, что там, что это вы мне за бумажку показываете, где-то там чиновник. И как бы и поэтому как бы просто для того, чтобы вот этого не было, да, то есть чтобы, потому что иначе люди как загнанные вообще в угол получаются. И еще вот обратите внимание, ведь формулировка какая? Это документы как отдельных регионов, по-моему, там, так сказано, Украины, да, и до разрешения, признания до разрешения там по Минским договоренностям. То есть теоретически как бы вроде бы допускается, что если по Минским вопрос решится, то это все временно. Признание. По крайней мере, тут, там, как мне кажется, так и воспринимаются вот местными жителями.
Все обтекаемо. Но вот хочу заметить, что за 2 недели буквально до указа Владимира Путина вышло расследование российского издания РБК, в котором говорилось о том, что по так называемым паспортам ЛНР и ДНР в России можно и так было сделать все, что угодно. От покупки железнодорожных билетов, авиабилетов, поселиться в гостиницу. Вот я хочу у Бача Корчелавы спросить, скажите, что конкретно вот признание этих так называемых паспортов на территории России даст жителям Донецка и Луганска? Вот если проводить снова аналогии с Абхазией и Южной Осетией, кроме того, что уже имеют эти люди там в России, ну, согласно расследованию РБК?
Повторюсь. Смотрите, граждане Украины, живущие на территории Донецкой и Луганской области, и так имели право выезда в Россию по даже внутренним паспортам Украины, не говоря о загранпаспортах.
И, в принципе, этот шаг, который сделал Владимир Путин, еще раз говорю, не ищите логику в формате международного права или там правовых отношений. Этот шаг – подготовка к тому, чтобы создать некий анклав, которому можно будет потом раздать российские паспорта для того, чтобы дальше обосновывать свои интересы. Цели Владимира Путина с 2014 года не изменились. Его цель – это Украина. И самый действенный рычаг давления на украинскую власть, на ситуацию, происходящую сейчас в Украине, есть эти два анклава так называемых. То же самое, абсолютно по такой же схеме они действовали в Грузии. Было два анклава, с помощью которых они давили. Это, к сожалению, они давно уже прошли все эти конфликтные ситуации и очень хорошо знают. Наша проблема в том, что мы пытаемся искать юридические объяснения, логические объяснения, а они пытаются превратить все это в абсурд, когда будет невозможно понять вообще, где право, где политика и где вообще просто жестко принятые какие-то решения, которые к здравому смыслу не имеют никакого отношения. Это все почерк господина Суркова, который не меняется уже много десятилетий.
То есть такое свидетельство, что Сурков еще занимается украинским кейсом. Да, Константин, к вам вопрос. Поймут ли на Западе партнеры Украины, США, Евросоюз вот такой шаг? Видите ли вы предпосылки для усиления, возможно, санкций? Или все-таки ничего не случится такого более серьезного за этот шаг для России? Мы знаем умение дипломатов российских СМИ оправдывать свои шаги. Вот они скажут, вот гуманитарная миссия, да, мы это сделали из таких-то побуждений. Какие последствия в санкционном плане вы видите?
К усилению санкций, безусловно, это не приведет, но, опять же, для всех станет очевидно просто глубокая вовлеченность России во все эти процессы. И по-прежнему международные наблюдатели будут давить именно на Россию в том плане, чтобы Минские соглашения были выполнены. И для нас, в принципе, для украинской переговорной позиции это еще один аргумент в нашу пользу. В пользу нашей позиции.
Ну, вот это признание, это не разрушение, не эрозия Минских соглашений, как заявляют вот украинские чиновники. Вот, допустим, Александр Турчинов заявил, что таким шагом Россия просто вышла из Минского процесса. То есть тут уже говорить не о чем с его точки зрения.
Ну, Минские соглашения, в принципе, показали свою очень низкую эффективность. И если мы хотим из них выйти, это просто надо взять и сделать. Это обычный нормальный политический шаг, который политики обязаны взвесить, все за и против, объяснить населению. Я думаю, что население как раз и понимает, что договор, который не привел к миру, договор, при котором продолжается насилие, и никто ничего не может с этим сделать, он что-то с ним не то явно. Его надо менять. Поэтому все зависит от, собственно, нашего политического класса. Не думаю, что это вот именно этот аргумент, он что-то перевесил. Мне кажется, что летальным для Минска окажется на самом деле, если люди на оккупированной территории перейдут уже к национализации украинской собственности, потому что это уже конкретный очень шаг, он показывает о том, что вот они выбрали сценарий эскалации, и тогда действительно переговоры зашли в тупик, и они должны будут начаться, перезагрузиться снова, и тогда это должен быть уже не Минск, а что-то новое, что-то другое.
Вот все-таки не стоит забывать, что сейчас идут такие годовщины Евромайдана, которые являются каким-то в плане символическим и для Донбасса. Можно сказать, что это такой символический жест для сочувствующих сепаратистам жителей Донбасса, которые вот через 3 года после начала конфликта, они, наверное, рассчитывали на то, что их примут в Россию, да, но никаких подвижек нет, и вот такой хотя бы символический жест последовал в их адрес.
Ну, там дело в том, что они очень последовательно извращают все, что ценно украинцам и украинским гражданам, потому что и занимается этим такой человек, которого зовут Александр Казаков, он является советником Захарченко, и, собственно, это именно этот человек ответственен за то, что, допустим, в День памяти жертв Голодомора они там устраивают продуктовые ярмарки. Это не инициатива снизу, в принципе, мы же прекрасно понимаем, что все решения по управлению там принимают не наши сограждане, а московские кураторы, типа господина Казакова. Вот. И это такой вот очередной, что называется, креатив от них, крайне циничный, абсолютно аморальный, и этому нет никаких ни объяснений, мы просто должны это понимать, как люди на работе, вот это их работа, извращать все украинское.
Давайте послушаем коротенький опрос жителей Бахмута, мы у них спросили, поменялось ли ваше отношение к так называемым паспортам после признания их России?
Абсолютно не изменится. Я считаю, что это, ну, как республики, не настоящие, так и документы не настоящие.
Нет, ну это несерьезно, я считаю, конечно же. Потому что все находится в подвешенном состоянии. И, я не знаю, нельзя этим бумагам доверять.
Я думаю, что нет. Это мое личное мнение, конечно. Наши документы более на Украине порядочные, чем ДНР и ЛНР. А там как будет дальше, я не знаю.
Не, не поменялось. А на что? Мы свои знаем, свои украинские, наши, то мы знаем, что это украинское. А то непонятно, будут они признаваться, не будут они признаваться. Это ж, знаете, как говорится, бабка на двое сказала.
Ну, а мир-то не признал эти же республики. Поэтому, может, в России они и будут правомочные, а в остальном мире нет.
К сожалению, у нас нет возможности, мы не успели, точнее, узнать мнение жителей неподконтрольной территории. У нас все-таки есть звонок из Луганска. Очень коротко, если можно, скажите, поменялось ли ваше отношение? Зачем, с вашей точки зрения, Путин принял такой указ?
Алло.
Да, здравствуйте, в эфире вы.
Добрый день, точнее вечер. Вы знаете, вот я долго слушал, о чем вы говорили, и хотел бы несколько комментариев. Первое, по поводу того, что вы, ваш эксперт говорит о том, что здесь умеет только воевать. Ваш эксперт, я не знаю, был ли вообще в Луганске. Здесь работают два университета, здесь работают школы, здесь идут культурные представления. Город Луганск живет полной культурной и общеобразовательной жизнью. По поводу гуманитарной катастрофы. Ребята, мы с Украины давно ничего не получаем. О какой гуманитарной катастрофе вы говорите? О каком голоде? Очнитесь! И третье, по поводу паспортов. Скажите, пожалуйста, а вот, например, дети, которые здесь рождаются, они без документов, которые вы не выдаете. А люди, которые утеряли паспорт, должны получить. Каким-то образом им нужно жить, не имея документов.
Спасибо за комментарий. Ну вот то же самое говорил пресс-секретарь Дмитрий Песков о том, что вот люди якобы из смертельной опасности не могут поехать на территорию Украины и переоформить или получить документы. Но это же неправда,
кажется. Ну, абсолютная чушь и бред. Ну, то есть, чтобы получить документ, надо просто выехать на украинскую территорию и зарегистрировать. А происходит так по той случайности, что вот в Луганске закрыты просто украинские органы власти. Может, вот наш слушатель, я надеюсь, он понимает, почему так случилось, объяснять ему не надо, что вот, о боже, какая
трагедия. Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. Будем обсуждать дальше этот вопрос. У нас в гостях был политолог Константин Батовский, эксперт-международник Бача Корчелава. Сейчас в обзоре прессы. Живы ли минские договоренности и как будет развиваться экономика Украины в текущем году?
События на Светлодарской дуге в районе Авдеевки показали, что никакой Минск не является предохранителем от эскалации боевых действий и усиления интенсивности обстрелов. Об этом пишет газета «Дзеркало Тыжня». Как отмечает автор статьи, отказ от этих договоренностей является единственной разумной альтернативой. Он предусматривает возвращение Киеву статуса субъекта и теоретически уменьшение потерь материальных и человеческих, но только в том случае, если такое решение будет подкреплено альтернативным планом. Издание пишет о том, что Киев должен разработать тактику и стратегию многолетней последовательной деоккупации и реинтеграции. Также автор подчеркивает, что договоренности, достигнутые в белорусской столице 2 года назад, были ничтожны с точки зрения права. Определенный правовой вес они приобрели только после принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, в основе которой легли Минские соглашения. Однако инициировала принятие этого документа именно Россия. Именно Кремлю выгодно выполнение Минских соглашений, пишет газета. Еженедельник «Украинский тыждень» в свою очередь утверждает, что многие поспешили похоронить подписанные 2 года назад договоренности. Минск, как пишет издание, как тот Ленин живее всех живых, даже если кажутся мертвым. Отмечается, что пока Украина не вернет себе контроль над собственной границей, говорить о восстановлении территориальной целостности преждевременно. Ведь от замены одних кремлевских марионеток на других ситуация не изменится к лучшему. А вывод войск обсуждать вообще не стоит, поскольку от Луганска до российской границы около 40 километров. И без контролируемой границы вводить и выводить войска в этом районе можно хоть по нескольку раз в день. Поэтому любая попытка провести выборы в Донецке и Луганске без предварительного восстановления контроля над границей будет восприниматься именно как предательство. Газета «Сегодня» пишет о том, что за 2 года зарплаты украинцев должны подрасти. Но доллар может подскочить до 35 гривен. Такие прогнозы жизни страны на 2017-2018 годы сделали в Минэкономразвития и торговли. По расчетам властей, украинцы будут иметь стабильное повышение реального ВВП. Зарплаты в долларовом эквиваленте повысятся с $215 почти до 250. Рост цен же может отстать от роста доходов на 12%. Эксперты называют планы власти слишком оптимистичными в части роста ВВП и зарплат. Однако согласны, что в среднем многие показатели достижимы, но при условии деэскалации боевых действий. Подробнее в статье.
Дети из прифронтового городка Донеччины стали триумфаторами Берлинале. Кинолента «Школа номер 3» с их участием получила гран-при кинофестиваля в категории подростковых фильмов. Истории детей, диалоги, переживания. Все это легло в основу спектакля, по мотивам которого впоследствии вышел фильм. С актерами-аматорами, сыгравшими в картине, пообщалась Дарья Куриная.
Так на Киевском автовокзале встречали детей из прифронтовой Николаевки. На фестивале Берлинале фильм «Школа номер 3», в котором снялись ребята, получил гран-при. Ребята признаются, что были шокированы результатом, но шок был приятным.
Эмоции такие бешеные, что просто даже невозможно их передать словами.
Это было очень неожиданно. Нам сказали о том, что мы будем по красной дорожке уже перед самым выездом туда. Поэтому мы были немножко в шоке, но это очень, очень приятно.
Победитель Берлинале картина «Школа номер 3» – это фильм об учениках школы в Николаевке, их страхах, мечтах и надеждах. Съемки в фильме многим актерам помогли преодолеть себя. 18-летний Иван Шила, снявшийся в ленте, рассказывает, что до съемок боялся камер и был закомплексованным. Но после выхода картины начал задумываться об актерской карьере.
Люди всякие революции, вот, и страхи, да. Очень помог, чтобы побороть свой комплекс.
Это было сложно. Так, ты смотришь такой, думаешь, ой, зачем? Зачем это все рассказывать? А потом как-то рассказываешь, тебе легче, легче, легче.
Признается Виктория Городинская, снявшаяся в фильме. Родители многих актеров до выхода фильма не знали, о чем говорили дети в спектакле. Но актеры не жалеют, что рассказали свои истории.
Они не видели, не слышали о том, о чем мы рассказываем, там, наши вот какие-то там секретные факты.
В картине дети играли самих себя, рассказывали, чего ждут, чего боятся, о чем мечтают. Иван в фильме рассказывает о своем списке желаний. Одно из них благодаря съемкам и фестивалю сбылось.
Был в Берлине и купил себе япончик, знаете, такой с дыркой, с подмазкой, совсем, ну вот как в американских фильмах. Вот всегда с детства хотел попробовать.
Виктория Городинская смогла рассказать о своей первой, но несчастливой любви. Причиной же расставания с молодым человеком стала политика.
Это была первая настоящая такая любовь. И парень, ну я не заметила, как с течением времени, с течением войны и всех этих процессов парень стал за российскую сторону, а я как оставалась, ну скажем, ни за что, так и остаюсь до сих пор, а его это очень сильно бесило. Я знаю, где я живу, и, естественно, я буду поддерживать страну, в которой я живу.
Из Киева большинство юных актеров сразу выехали в родную Николаевку. После игры в фильме многие дети задумываются об актерской карьере, но, по их словам, актерское мастерство выберут вторым образованием. Дарья Куриная, Донбасс Реалий.
Еще одна из новостей культуры. В эти дни прифронтовой Донбасс увидит мультимедийное исследование любви. Проект «Розділові» покажет жителям Луганщины видео-арт-перформансы, основанные на поэзии Сергея Жадана, визуализации Ольги Михайлюк, музыке белорусского композитора Алексея Варсобы и дончанина, сегодня живущего в России, Влада Креймера. Тур начнется послезавтра в Щасті и охватит 8 украинских городов до Львова на западе. Объектами проекта исследования станут слова «нежность», «война», «ночь» и «любовь». Подробнее о проекте нам расскажет координатор событий творческого агентства «Артполе» Татьяна Мандзюк. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер.
Татьяна, это уже не первый выезд вашего проекта «Розділові». Расскажите, какие особенности этого тура, кому и чему вы его посвятили и как готовили?
Доброго вечора слухачам Донбас Реалій. Насправді я зараз в машині і ми якраз їдемо дорогами Донбасу. А саме під'їжджаємо до Старобільська, де ми зібралися, власне, всі учасники проекту зібралися на репетиції. І цей тур, так, ми вже не вперше їдемо з таким цим проектом сюди, на схід. Особливістю цього туру є те, що ми їдемо з альбомом. Тобто вже 4 роки існує цей проект, але нарешті ми записали його і видали, і він має назву «Щастя не оминеш». І, власне, тур починається, як вже сказали, в Щасті. Починається вже завтра, 21 лютого, в Щасті, в школі номер 2, куди всіх, хто нас чує зараз в Щасті, ми запрошуємо. Тобто така особливість цього туру, це така перша, дуже важлива і дуже сильна для нас. А також зараз географія туру є такою, що ми охоплюємо всю країну, 8 українських міст. Це Щасті, Станиця Луганська, Старобільськ, Харків, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль і Львів. Тобто ми проїдемо зі сходу на захід через всю Україну.
Тетяна, є в цьому якась така об'єднавальна ціль? Тобто думали ли ви об этом, що ви їдете від крайньої западної до крайньої восточної точки України?
Власне, ми якраз думали, щоб не ділити, а щоб поєднати, і щоб нарешті не робити там тур заходом або тур сходом, а робити тур Україною. І дуже раді, що що задумали таку ідею. Сподіваємось, що все буде добре і вийде її реалізувати.
Спасибо большое. Приглашаю всіх, хто слышить нас, приходити на спектаклі проекту «Розділові». Дійсно рекомендуємо. З нами на прямой телефонній зв'язі була координатор событий творчества агентства «Артполі» Тетяна Мандзюк. Нам звонят.
Я хочу сказать о том, что пенсии возможно доставлять на Донбасс по тому же пути, по какому идет уголь. Ценой Донецкий Роттердам плюс. Можно сделать куст, люди будут приходить в этот куст получать на Донбассе свою пенсию.
Володимир, Харківщина. Нарахування пенсій на Донбасі в рази вище, ніж нарахування пенсій на Україні. Це робилося спеціально, щоб завдяки українському бюджету підтримати місцевих сепаратистів. Якщо ми цього не будемо враховувати, то ми будемо реально переплачувати гроші людям, які того не достойні, які того не заробили. Ідіотичний закон про пенсію для шахтарів – це просто норма, яка грабувала Україну на користь Донбасу і на користь цих непорядних людей.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает все заинтересованные стороны разработать план решения проблемы угольной блокады. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, правительство готово стать площадкой для такой работы. Владимир Гройсман также добавил, что ряд общественных организаций уже выразили свою позицию по решению этой проблемы. 15 февраля, напомню, правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике. В Кабмине утверждают, что это решение было принято в связи с блокадой на Донбассе и, как следствие, ограничением поставок угля антрацитовой группы. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что за последние недели эскалации с 29 января в Авдеевке повреждены более 300 домов. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Геращенко также сообщила, что сегодня с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс и народным депутатом Марией Ионовой они посетили дома, которые были повреждены в результате обстрела 17 февраля. Относительно соблюдения режима тишины, Ирина Геращенко также заметила, что в зоне АТО относительная тишина. Евросоюз выделяет дополнительно 18 миллионов евро на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Кристос Стилианидес во время визита в Бахмут Донецкой области. По информации Еврокомиссии, гуманитарная помощь предоставляется уязвимым группам населения, причем почти 50% от общего количества получают люди на неподконтрольной Украине территории. Радиостанция «Пульс», на которой выходит программа «Донбасс Реалии», начала вещание на 4 населенных пунктах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Так, программы вещателя выходят в населенных пунктах Беловодск на частоте 102,1 МГц, Зариновка 100,1 МГц, Марковка 102,9 МГц и городе Сватово 103,5 МГц. Также отмечено, что в ближайшее время планируется расширение сети вещания радиостанции «Пульс» в поселках Новотроицкое и Белолуцке. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 января, на Донеччине и Луганщине будет пасмурно, ночью без существенных осадков. Днем прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 1 тепла, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Друзья, не забывайте, что нас слушать можно в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на таких частотах. Мариуполе «Счастье» 88 FM, Волноваха 100.3 FM, Авдеевка 95.7 FM, Славянск и Краматорск 90.4 FM, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная 88.2 FM, Маринка и Красногоровка 95.3 FM, Константиновка, Дружковка, Бахмут и Торецк 90.4 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Грамматиком радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радиостанции «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Также звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Сразу же, когда услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.